Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Челноков.
И наше юное дарование.
Да, Герман Бабаян.
Герман,
да.
Бабаян. Гер, привет.
Привет, Гер.
С выходом из отпуска. Друзья, сегодня 14 августа, среда. Если вы еще не были в отпуске, то сходите обязательно. И будете выглядеть, как Герман Бабаян. Mm-hmm. Посмотрите, как он выглядит. Это можно увидеть в нашем... у нас и есть, да,
YouTube? Трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио», «Говорит МСК», группа ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM.
Да, везде нас можно смотреть. Да. Трансляция «Макс и Марина» называется.
Да, ну, да. Будет завтра уже «Макс, Марина и Гер» называться. Мы вас услышали, программа с 11 до 12. В 11 где-то 50, в 11:45 поговорим о банкротстве физических лиц, что это такое.
Какая приятная тема. Да. Мне кажется, мне нужно было начинать.
Айтишники со временем теряют способность к эмпатии, становятся безэмоциональными. Такое вот исследование провели.
О, как вампиры.
Да. Да. Ларису Долину обманули на 150 миллионов рублей. Ну вот кто бы знал,
я,
правда?
Я слышала про 180.
Ну, 150
это на квартиру.
Да,
да,
там уже все равно.
200, там уже плюс-минус, да, да, неважно. Ну и в Сеуле, прибывших с Олимпиады в Париже, специальный пес обнюхивает всех на клопов. Вот. В 12:05 программа «Народный адвокат», «Автодела», обсудим с Сергеем Радько. А в 13:00 у нас программа «Народный диетолог». К нам заглянет Диана Генварская, продукты, дающие энергию. Будем обсуждать. Я уже забыл, что она там поет.
Я тебе напомню, молодость и мудрость рядом. Тебе
надо
очень нравится эта фраза.
Фраза, да.
Шеф-командор, хватит нам слать ваши какие-то блюда, еду эту. Ну что вы издеваетесь,
рагу
что ли?
Рагу какое-то.
Кто поел, позавтракал?
Все позавтракали. Я не понимаю, как можно выйти. Да, ну, мы же не в лагере.
Да, а где? Гер только приехал из лагеря.
Он расскажет, кстати, каково это работать с вожатым. Да,
да? Да, буквально на днях сделаем программу «Профессия» и расскажем. Так, ну что, к календарю перейдем. Давайте быстренько. У нас прям немного еще осталось до конца августа. Потом мы эту рубрику закроем к черту.
Нет.
В сентябре не бывает праздников.
Действительно, как мы будем осень встречать?
Хватит, хватит.
Максим сегодня в образе. Он хочет рвать и метать.
Я в костюме какашки.
Да, мы заметили это на крыльце сегодня. А праздник происхождения... Что?
Ничего, давай. Праздник происхождения.
Честных древ животворящего креста Господня сегодня отмечается. Это православный праздник.
Понятно.
Почему, интересно, тут на картинке мед?
Медовый спас.
Медовый спас начинается. Там медовый, еще какой-то и так.
Там длинная история. Если я начну сейчас все рассказывать, меня не остановит.
Кстати, сегодня еще день
программы
рождения
не хватит.
Португальской кориды, друзья. Представляете? Начало Успенского поста также сегодня. Вот смотри, сегодня, Гер, первый спас, медовый спас, маковый спас, спас на воде.
Выбирай, что хочешь.
Короче, все,
я
что
мак очень люблю и мед.
Мак и мед.
Мак, обожаю,
вкусно,
да.
Это вкусно, да. Да.
Ни мак, ни...
Я знаю,
а
где...
если надо что-то одно выбрать? Мак или мед?
Сложно, я не могу.
Ну, а кто выбрал, что будет легко.
Но я чаще мед ем, потому что он полезнее.
Выбирай.
Но если
воду.
Можно было бы себе что-то позволять и не поправляться, да, и есть это без вреда для всего-всего-всего, то это, конечно, мак будет. Какой-нибудь рулет, булочка, да, и вот какая-нибудь такая, с шоколадной вот этой... историй. А ты не любишь булочку с маком, Максим?
Не, ты знаешь, в охотку один раз в месяц, может быть.
Я очень люблю.
И мед тоже. Мне дарят бесконечное количество этих банок с медом. Я их проходит год-два, я их выкидываю.
Зря, зря. Приноси в редакцию.
Ну, буду, кстати, да, хорошая.
А что их выкидывать? Мед же не портится.
Конечно, он может засахариться, но все равно с ним ничего не происходит.
Ну, я еще держу его в холодильнике на какой
зачинник. На шоколад же ты не хранишь в холодильнике, надеюсь?
Нет.
Молодец.
Заключен династический союз между Великим княжеством Литовским и Польским королевством. А было это в 1385 году.
Крестская
Зачем нам
уния.
Это знать?
Не
да,
знаю.
Ну, неважно.
Поздравляем.
Да, кстати, да, в 1457 году вышло в свет первое европейское издание библейской книги «Псалтырь».
Псалтирь, причем написано, да?
Псалтирь, да. А вот в 1775-м манифестом Екатерины II ликвидирована Запорожская сечь. Боже мой, какой-то круг проходит. Так, ну что еще?
День рождения мессенджера Telegram сегодня отмечается.
Да,
9
вот,
лет.
9 лет, представляете?
Как летит время, чужие мессенджеры быстро растут.
Это правда. Кстати.
Не по дням, а по часам.
Кто не знает, друзья? Ну вот кто этого не знает?
Чего?
Его знают все. Телеканал, телеграм-канал.
Господи, как... Ты о чем? Потому что никто не знает, поэтому ты не можешь вспомнить. Идем дальше.
Какой шпинат?
Молодой.
Ой, боже, я почему-то мохнатый, у меня в голове мохнат. Молодой шпинат, подписывайтесь. Классный телеграм-канал, веселый, с картинками. Прям будете в хорошем настроении с самого утра. Вот проснулись, открыли, да, и сразу же, да, все там вот прям все. Будете немножечко подглядывать за личной жизнью молодого шпината.
Да.
Дмитрий Мережковский, русский писатель, поэт-критик, был сегодня рожден.
Угу.
Еще кто?
Еще кто родился. Все умирали сегодня.
Французская актриса и общественный деятель Эммануэль Биар.
Даниэла Стил, еще сегодня, кстати, родилась американская писательница, романы.
Да-да-да. Холли Берри.
Холли Берри, да, вот американская киноактриса, модель, режиссер.
Режиссер,
лауреат премии «Оскар», да.
Кстати, переболевшая раком, выздоровевшая.
У меня же диабет был.
И рак был тоже.
Да?
Да.
Вот, вот. Не повезло ей.
А кто был сегодня
Боец.
День, значит, памяти? В
Сергей
этот...
Капица, Эдуард, да. Успенский.
Тихон Хренников, Владимир Харитонов, это поэт-песенник. Дальше Энцо Феррари, вы понимаете, итальянский конструктор,
понимаю,
в честь которого
понимаю.
Автомобиль был назван. Ну и Вильям Хёрст, это американский газетный магнат и ведущий газетный деятель.
Угу.
Народный календарик давайте перелистим.
Ну давайте перевернем, конечно, потому что сегодня, как ты сказал, первый спас медовый, спас маковый, спас и спас на воде. Медовым спасом в народе называют православный праздник. В первый день Успенского поста, установленный в IX веке, в честь изнесения древ креста Господня. Понимаете? На Руси отмечать праздник стали в конце 15 века. С этого дня, ровно через месяц после окончания Петрового поста, как раз вот начинается Успенский пост, предваряющий великие праздники Преображения Господня и Успения Божьей Матери. Успенский пост не так строг, как Великий, но строже, чем Петров и Рождественский посты. В понедельник, среду и пятницу Макс предписывается питаться сухояденьем. Во вторник и четверг можно есть отварные овощи, но без масла, которые дозволено лишь по субботам и по воскресеньям. Кстати, до праздника Преображения Господня, он же Яблочный Спас, церковь рекомендует воздержаться от яблок и винограда.
Чуть, ну ладно.
Угу. Ну и наиболее известное название «Медовый Спас» идет от обычая подрезать или заламывать соты именно в это время. Ты заломил соты в ЦАУ?
Да, ты знаешь, заломил.
Понятно. Говорили, что если пчельники и Макс не вскроют соты в ЦАУ и не извлекут мед, то его вытаскивают соседние пчелы.
Воровские.
И ЗАУ, ВАУ, ЮВАУ, я думаю, где-нибудь.
И Синтау.
Тинтау,
ой, Тинтау, Синтау.
Синау
все-таки. Синау, да.
Пчеловоды строго соблюдали обычаи приносить в этот день в церковь свежесобранный мед для освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как первые плоды летних работ.
С медового спаса...
Я сокращаю, как могу. С медового спаса крестьяне начинали распахивать поля подозимые, отделывать овины к зиме и очищать все остальное.
Гуманно.
Ну, я не буду давать без этого. Когда сеяли озимую рожь, стаскивали с печи самого старого пахаря, Макс, в селе. Вели в поле в ЦАУ, чтобы он бросил в землю и сказал...
Посей ты, дедушка, первую горсточку на твое стариковское счастье. Почему это я должен читать?
Ну, а кто?
Гера бы прочитал. Гера.
Подожди. Ему что-нибудь другое сейчас достанется. С посевом озимых были связаны разные поговорки и приметы. Например...
Когда сеешь хлеб в погоду, больше родится приплоду.
Или?
В дожди не должно сеять ржи. Как намочила оглобли, так и поезжай домой.
И последнее.
Паши под озимы, готовь гумные овины.
Также говорили, что если во время созревания малины первые ягоды уродились крупными, то рожь следует сеять раньше. А если ягоды мелкие, то лучше посев отложить. Если мужчина, внимание, в это время были заняты в полях, то женщины и дети шли в лес заготавливать малину. Она, во-первых, была любимым лакомством у крестьян, а во-вторых, считалась одним из наиболее полезных лекарственных растений, отлично помогающим при простуде. Спешили также собрать ягоды черемухи, которые сушили на зиму. Эту ягоду применяли как вяжущее, мочегонное и патагонное средство. У меня все.
Слава тебе, Господи, устала?
Нет, нормально, привыкла.
Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор. Поздравляем!
Ура! Макс, Марина и Гера! Макс, Марина и Гера! Они услышат вас и поймут.
О, Финис встретил кролика. Зайца. Кто
где
это?
Где ты видишь зайца?
Ну вот, в лесу сидит.
А мне кажется, это мышь.
Какая мышь?
Или
уши?
Белка?
Ты видишь, что это мыши? Это какая-то очень крупная мышь.
Нажми. Это вообще раз. А, заяц, да, кролик, заяц. Точно. Слушайте, ну это, если честно, уже из ряда, конечно, я думаю, это дело доведут до конца и найдут даже на территории Украины, кто украл эти деньги, да, около 200 миллионов рублей. Ларису Долину обманули, убедили продать ее пятикомнатную квартиру в Москве в Хамовниках, Марин,
да,
и отправить деньги на безопасные счета.
Мошенники заверили певицу, что сделка фиктивная, и квартира останется в ее имуществе. Лариса поняла, что ее обманули, когда в квартиру пришли новые жильцы и попросили ее съехать.
Также она отправила еще вот этим обманщикам свои сбережения на сумму нескольких десятков миллионов рублей. Ну вот квартира 150, якобы еще там что-то в районе 60, да? Правильно я говорю? Ну вот, друзья, я еще раз обращаюсь ко всем вам. Ладно, если вам там вы уже как-то обросли броней. Ну, расскажите своим родителям, своим родственникам взрослым о том, как это все происходит.
Какие безопасные счета.
Да, какие безопасные счета.
Приходите
какие
в Сбербанк, и там заключаете
комитеты.
Все сделки.
Вот
не
именно.
Нужно заниматься никакими переводами на безопасные
счета.
Еще
раз говорим вам, я, Марина и Гера, говорим вам о том, что из не центрального, а как он называется?
ЦБ?
Из ЦБ. Центробанка.
Центробанк,
никто не звонит. Да, никто не звонит.
Там о вас не думают.
А вас да вообще не знают, может быть, там.
Тем более служб безопасности
лицами, у них, да, там
нет.
Никто не работает. Во-вторых, никакие... Ну, не верьте. Если вдруг откуда-то позвонили, вот из вашего банка, скажите, минуточку, перезвоню или перезвоните через минуту. И позвоните в ваш банк и узнайте, звонили вам или нет.
Спойлер ну, нет.
И все. Спойлер нет, правда. Ладно, смотрите, друзья, что хотим обсудить?
Что хочешь, Макс? Ты же все равно не дашь там ничего другого обсудить.
Да нет, я буду, как... давай, я буду молчать.
Ты...
Давай играем в игру, я молчу.
Ну, ты же проиграешь, ой-ой. Макс.
Я не вообще не проиграю.
Ну, просто 3, 2, 1, и все, мне кажется. И...
Есть хорошая новость про то, что осенью в России начнутся испытания первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу и орехи.
О, как это здорово.
Это очень здорово,
курс
да.
Курс профилактики составит всего 3-5 инъекций, и вот после завершения клинических испытаний вакцина должна появиться в российских медучреждениях. Я вот как человек, который страдает от аллергии периодически... Вот я надеюсь, что с вакциной все будет хорошо.
Последние пару лет же прям вообще там береза разыгралась.
Да,
там,
у меня на березу очень сильная аллергия.
Даже
была.
У меня проявлялась реакция, а я вообще-то не аллергик по жизни. А вот последние пару лет, как, лет, да что ж такое-то, последние пару лет, когда береза цвести начинала, прям вот вообще пробивала меня почему-то.
То же самое.
Да, это очень хорошая новость, что наконец-то от этого будет вакцина.
Интересно.
О, березка, то
если бы здесь был Макс, что бы он сказал? Есть у него аллергия на пыльцу березы или еще на что-то?
Не знаю. Ну, не спросим знаю. При встрече. Да,
да, нам это неинтересно, правда, что там у него в жизни происходит.
Они услышат вас и поймут.
Ну, минуту продержался, мне кажется, да, Максим? Угу. Да. Житель Красногорска вызвал на дом массажиста, а получил грабеж. Специалист приехал в квартиру, чтобы сделать массаж, и якобы пошел мыть руки. Но вместо этого он взял на кухне нож и начал угрожать хозяину квартиры. Массажист похитил деньги, ювелирные украшения, портативную колонку, и ущерб составил более 800 тысяч рублей.
Мне всегда, извините, я ворвусь в это бесчинство все. Почему люди хранят такое количество денег в квартирах? Ну хорошо, сколько может стоить портативная колонка? 10 тысяч?
Ну, смотря какая.
Ну хорошо, ну 20, ну не 500 же тысяч. Ну,
спокойно может доходить до 45-50.
Ну ладно, остальные 750. Ну что,
ювелирное украшение.
Ювелирка, да. Конечно.
Ну, короче, господа, еще раз вам такой урок.
Храните ваши деньги в сберегательной кассе.
Кассе, это первое. А второе, не заказывайте кого попало. Специалист, кстати, написано в кавычках. И массажист то же самое.
Ну, еще бы оно без кавычек было написано, он же ограбил.
Конечно, он же вообще. Такой себе специалист-массажист.
Марина, ты айтишником не хотела быть?
Я не смогу.
Почему?
Ну, потому что это все время нужно сидеть на одном месте, смотреть в монитор, что-то делать, ни с кем не общаться, быть да, сосредоточенным, внимательным, а это вообще не про меня.
Ты эмпатичный человек все-таки.
Ну, когда
и
как.
И ты эмоциональный.
Да, но я бы разбил, мне кажется, монитор, если мне что-то там не понравилось. Mm-hmm.
Маленькая какая-нибудь ошибочка в коде на тысячу строк. Да,
и все просто. А, в общем, айтишники со временем...
Маринка лицом такая в монитор. Дыщ!
Я могу. Айтишники со временем теряют способность к эмпатии и становятся безэмоциональными. Это было такое исследование.
У программистов со временем происходит профессиональная деформация по причине отсутствия эмоций у машинных алгоритмов. У них тоже притупляются вот эти вот как раз эмоции. Угу. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вот вы знаете, у нас у каждого есть профессиональная деформация.
У каждого есть знакомые айтишники.
Или айтишники, да. Вот скажите, какие деформации происходят у вас? Ну, врачи, например, как мы все знаем, могут нормально зайти в морг и там съесть бутерброд.
Выпить чаю. И
стоя,
съесть булочку с маком.
Над трупом, да. Совершенно. Но это никого, их не коробит. Но это я знаю по своим родителям. А мы, например, иногда тоже бываем там безэмоциональны и без эмпатии к этому относимся. Когда что-то происходит плохое, некоторые журналисты стоят и говорят, ой, а что так тихо, а что так мало, на побольше было бы и новость пожирнее. Расскажите, +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и прямой эфир 8 495 7373 94 8. Вы
если...
не против, господа, поговорить на эту тему?
Ну, ты же уже все объявил,
ну,
все
да,
сказал.
Ну, извини,
это, знаете... теперь...
Выбор без выбора, это
да,
называется.
Да, да, да.
О,
ну,
нет,
мы не против,
приехала. В лагере нахватался там, а? Давай,
научился. Я хотела сказать, что у меня есть знакомые айтишники, и я не могу сказать, что они совсем безэмоциональные, но они достаточно сдержаны в проявлении своих эмоций, это правда.
У меня один ровно есть знакомый айтишник, и он прям очень эмоциональный человек.
Вот видишь?
Вот он прям эмоциональный.
А как же он работает айтишником?
Как он это проявляет, да?
Ну, он очень, очень любит пообижаться, покапризничать, еще что-то вот такое вот в таком роде. А как он айтишником работает, не знаю, вроде не жаловался.
Понятно, значит, у него получается. Значит, мозги какие
да.
нужны.
У меня есть айтишник, знакомый, я ему как-то раз звоню и говорю, привет, Вов, что делаешь? Он говорит, мышек выгуливаю. Я говорю, каких мышек? Ты что, не в себе? Да! Представляете, вот оказывается.
А как он их выгуливает?
Жена его рассказывает. Он берет у всех мышек вот этих компьютерных, кладет на специальный коврик и катает, водит их по полу. Он чистит таким образом днище мышек.
Ну, классная история.
И Ленка, да. Ленка, его жена, говорит, Макс, ты знаешь, я уже мне плевать. Главное, вот пусть выгуливает мышек, пусть там, не знаю, чистит вентилятор.
Друзья, расскажите о вашей профдеформации. Ну, например,
да.
вы работаете бухгалтером, и поэтому вы все считаете, да,
да.
прикидываете,
вы...
что, сколько стоит.
Или вы можете деньги определить по шуршанию, какая купюра, пяти или тысячная.
И сколько в стопке тысяч?
Да,
рублей.
Сколько в миллионе, да, купюр пятитысячных.
Или, например, вы занимаетесь ремонтом, и каждый раз, когда вы приходите в гости или в какую-то квартиру, да, вы оцениваете там ремонт.
О, Потолок-то потолок под наклоном сделали.
Тут я сейчас лазером-то как бы сейчас выровнял.
А стена поплыла, поплыла.
Да, отклонение есть.
Да, и вот порожек тоже какой-то дурацкий. Или, например, вы повар, и всегда все, вот знаешь, у меня тоже есть знакомый повар, он приходит в ресторан, и он заказывает за раз блюдо 8-10,
чтобы отовсюду... Ну, видимо, он хорошо зарабатывает.
Но неплохо, чтобы везде... Он не съедает целиком блюдо, ни одно.
Ой, вообще перевод продукта.
Он везде, да, и я тоже ему говорю, ну зачем ты так делаешь? И за ним мы сидим, мы не заказываем, пока он не сделает заказ.
Чтобы, если что, у него что-то...
Да, если что, мы съедим у него. Да-да-да, а он везде понадкусывает и оставит, говорит, ой, это Г, это ненормально, это еще что-нибудь и так далее. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я долго работал в сфере IT, в поддержке, вот, и хочу сказать, что вот эта безэмоциональность, да, айтишников, это наоборот проявление человеколюбия, потому что с так называемыми юзерами, ну, там, в общем-то, так, если по-честному, хороших слов-то к ним нет, ну, у нас... Такая, ну, как бы, вера в человечество-то умирает у айтишника в виде вот эту тупость ежедневную людей.
Ну,
потому что...
А в чем ну, тупость? А айтишники все такие умные?
Я главный бухгалтер. Я ее 2 года учил переключать русский латинский. 2 года я к ней ходил.
Не, ну вы понимаете, Сергей...
Но есть... она, наверное, зарплату вовремя переводила. Вот, можно ей простить ее маленькую
есть
слабость?
Есть теоретики, есть практики, есть гуманитарии, есть физики там и так далее. Кому-то дано перевести латиницу на русский, а кому-то не дано.
Две кнопки нажать, да? Кнопки нажать, для этого надо 2 года...
Ну, может, она по жизни такая вот в компьютерах нет, тупочка, она, а по жизни она
мне позвонила
гений.
Вчера подруга и спросила,
спасибо
какой
большое.
Выход у нее из метро к ее квартире, потому что она сейчас...
А тебе не звонят, Марин, какую туалетную бумагу купить,
пока нет, с каким ароматом, да?
Да, и какой плотности, сколько
слоев. Она сказала, ты знаешь, я просто не могу сейчас ей объяснить, как ей нужно выйти, потому что я сейчас за рулем, я не могу открыть карту. Говорю, а она не может открыть карту и сориентироваться? Нет, говорит, не спрашивай, почему не может, какой выход у меня, куда мне нужно, как ко мне выйти? Я была в этой квартире примерно, ну, 1.5 года назад, наверное. Но я ее сориентировала, потому что как-то вот я так, зрительная память у меня сработала, я смогла.
Но у тебя есть в этом плане чуйка, ты понимаешь и ты знаешь, как это все делается, потому что я ее, Марину, тоже спрашивал несколько раз, как, куда мне дойти,
подсказывает. Как распечатать документ, да.
Не, ну как документ, не надо уже ля-ля здесь, а? Ты тоже не... Ах, какая женщина, мне такую. Тоже иногда...
Сплюнь, Макс. Спортинг
ой,
пишет.
Да, тут.
Общаясь на работе с коллегой, бывший сотрудник прокуратуры, стиль общения у него как будто на допросе. А Татьяна нам пишет, с подругой стоматологом в кино ходить нельзя. Прикус всех актеров прокомментирует. Я тоже смотрю на зубы после того, как сняла брекеты.
А, прикус.
Прикус.
В 1 250 000 купюр, пишет наш слушатель, это может посчитать каждый, кто ходил в школу.
Но мы так 165-й. Глубоко не копаем, извините.
У меня одно оправдание. Я ходил в школу давно, поэтому я... Успеем еще ответить? Поэтому мне простительно. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это робот...
Вы вас так плохо слышите.
Это робот Вертер звонит. Вас не слышно? Алло. Извините, мы теряем прям секунду.
Наталья пишет, я долгое время работала офис-менеджером, отвечала на телефонные звонки, бывала, находясь дома, брала телефонную трубку, представлялась и называла компанию.
Да, это так и есть.
Бывает такое,
да. У меня мама тоже дома, находясь, звонок, она такая берет трубку. Челнокова, кардиолог, зав. Отделением, слушаю. Ой, Любочка, привет, привет такая.
Юля пишет, да.
А, ну давай.
Ну давай поговорим.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня лучше слышно?
Лучше. Да. У нас прям 30 секунд, говорите, а то не успеем.
А, по поводу жизни айтишников, хотел бы сказать. Я хотел бы сделать поправку, сказать то, что сейчас айтишники – популярная сфера, и у айтишников сейчас очень много всяких интересов. Они сейчас не какие-то такие загнанные люди, компьютерные, которые, знаете, как сидят с длинными волосами в очках и только сообщают с компьютером.
И
нет,
пахнут.
Они сейчас очень... Да. Сейчас у всех психологи, все очень развитые, все спортивные. Все занимаются очень развитием, и сферы в IT очень разные. Кто-то занимается, допустим, общением с заказчиками, кто-то вот именно программирует.
Ну, понятно, ну, понятно. Программисты,
айтишники, спасибо.
Это очень успешные
спасибо,
люди,
да.
Мы в курсе.
Айтишник
поменялся. И у них низкая ставка по ипотеке.
Все, давайте сейчас уступим новостям слово, а затем продолжим.
Мы вас услышали.
11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Герман Бабаян. Здравствуйте, господа.
Добрый день, Макс.
Среда, 14 августа. Мы продолжаем. Мы говорим о том, о вашей
деформации.
Деформации, да. Да, о том, что вот вы в жизни думаете так же, как на работе. Вот смотри, пишет Василиса. Идем с супругом. Впереди человек с собакой, который прихрамывает. А мы гадаем, что у нее, дисплазия или вывих? Ветврачи.
У вас не спрашивали, но мы отвечаем вот из этой серии. Да, да, да. Когда хочется посоветовать что-то, да.
Да. А вот еще Смит. Меня с годами стало бесить, когда меня просят, собери мне компьютер. Ты же программист,
да.
В одно слово.
Да.
А если есть еще что сказать, прямо еще 3 минуты ждем, и потом меняем тему. Смотрите, друзья, какие еще у нас темы появились. А значит, детям больше не наливать, называется так новость. В Госдуме предложили запретить детское шампанское.
По мнению депутата, такое название «лимонада» пропагандирует употребление алкоголя среди детей, что запрещено законом.
А зачем вы вначале вообще это назвали шампанским, а? Вот кто-нибудь может объяснить?
Ну, чтобы дети думали, что они как взрослые.
Да, при общении.
Это как в том анекдоте. После новогодних праздников, да, дети в детском саду за завтраком начинают чокаться.
Да. Да.
Вот вообще странно. Так, в Госдуме также предложили сажать в тюрьму за преступление с дипфейками. Это вот что было как раз с Ларисой Долиной. За клевету хотят ввести штраф до 1,5 миллиона, а за мошенничество с помощью дипфейков штраф до 400 000 рублей.
Или лишение свободы сроком до 6
да,
лет.
Вот так вот. Еще, друзья...
Про алкоголь.
Давай.
Вино является самым безопасным видом алкоголя. Было такое исследование проведено. Согласно данным ученых, у любителей вина намного меньше риск развития онкологических заболеваний.
Гер, молчи, сейчас Марина выскажет.
Ну, нет, ну почему?
Нет, у Марины есть хорошая, классная фраза. Любое количество алкоголя, вина...
Нет безопасной дозы алкоголя.
Нет безопасной дозы алкоголя.
Даже глоток наносит вред.
Да, это правда.
Умирает.
Поэтому я не знаю, какой всё. Там, не знаю, меньше риск развития онкологии, но вы какой-то другой вред себе нанесете.
Меньше риск, но риск-то все равно остается.
Еще новость, смотрите, друзья, в Сеуле все, кто прилетел из Парижа с Олимпиады, специальный пес обнюхивает присутствие клопов.
Собака способна обнаружить насекомых в стандартном гостиничном номере менее чем за 2 минуты. Работают профессионалы.
Талантливая собака.
Вы понимаете, это еще один плевок в сторону Парижа.
В сторону Парижа, да.
В сторону Франции, потому что, ну, это правда, Париж знаменит своими клопами. Эйфелевой башни. И клопами. Вот, ну, вином за 5 евро. Так, москвичи смогут пожертвовать специальные баллы жителям Курской области. Речь идет об акции «Миллион призов». Как сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий, горожане могут перевести от 500 до 10 тысяч баллов, где сумма приравнивается к рублям.
Так.
Чтобы это сделать, на сайте... Что так? Ты меня не поддержишь? Чтобы меня сделать на сайте... Ой, меня сделать. Чтобы это сделать,
на сайте нужно выбрать раздел «Поощрение» и перейти в категорию «Благотворительность». Деньги получат многодетные семьи, одинокие пожилые люди, а также инвалиды и мигранты.
Подчеркивается, что количество переводов не ограничено. Акция реализована при поддержке Российского Красного Креста. Я единственное не понял, а на что эти баллы какие?
Да, ну вот тут пишет, написано, что они к рублям приравнены, а что на эти баллы можно купить?
Ну, наверное, какие-нибудь в аптеке. Это как Сберспасибо, может быть?
Если это как Сберспасибо, то это не очень полезная вещь.
Почему?
Ну, потому что Сберспасибо, я недавно заходил просто в перечень компаний, которые участвуют в этой программе Сберспасибо.
Я тоже никогда не могу найти ничего.
И там, ну, просто какие-то... Непонятные, да, совершенно
вот,
компании.
В нашем доме, вот чуть дальше, аптека есть.
Макс знает,
я даже не буду говорить, да. И там за Сбер спасибо 50% списывают.
Все, 50%? В Бургер Кинге полностью оплатить можно за
кассу. Ну, у видишь, кого наверное. Что? У кого аптеки?
У кого по возрасту идем.
У кого Бургер Кинг? Я молчу, я не знаю, куда вас отправить с этими баллами.
Да, так, еще Сергей Собянин вчера наконец-то рассказал, что Москва не потребитель, она не потребляет от страны, а наоборот отдает экономике нашего государства, значит, и другим регионам много-много денег. Почти.
Он, да, отметил, да, что столица переводит более 4 триллионов рублей в год в федеральный бюджет, что делает ее крупнейшим донором России.
Супер, я очень рад. А то все говорили, вот, все в Москву вбухивают, в Москву вбухивают, а мы тут сидим с неремонтированными дорогами. Ой. Здравствуйте, я водитель и часто ищу зеркала заднего вида, пишет Женя Кран. А вы знаете, я когда начал водить машину, у меня всегда было первое время, вот там, ну, с месяц, наверное, я ходил, почему люди не включают поворотники. Вот он идет впереди, и вдруг ни с того ни с сего вправо. Да, или влево.
Не предупреждает, да?
Не предупреждает, а я не могу, мне хочется, чтобы он включил поворотник, чтобы я понял, куда.
Солнце и жара возвращаются.
Ой, какая прелесть, когда?
С сегодняшнего дня в столице начнется период солнечной погоды, теплеть будет с каждым днем, а уже в понедельник москвичей ожидает по-настоящему летняя жара, воздух прогреется до плюс 29 градусов.
Ну ладно, последние дни, когда шортики поносим.
Да. И шлепки, и босоножки. Шлепки.
Сегодня я с утра.
Я знаю, Марина точно в понедельник в шлепках придет.
Да, у меня новые
есть. У нее новые есть.
Ну, кайф. Надо выгуливать шлепки. Я сегодня с утра у умной колонки своей спрашиваю, какая погода на улице. Она мне сказала, 17 градусов. Я как правдушник пальто надел, выхожу.
Там
не 17 градусов.
А что, 17 пальто надо надевать?
Ну, у меня такое, легенькое, как раз вот для такой температуры.
Как сказала наша коллега, это не пальто и не плащ, это пыльник.
Ух ты.
Пыльник. Я говорю, ну, хорошо. Я, знаете, что, что-то мысль какая-то пришла. А,
что-то
у меня...
гениальное, наверное.
Нет, моя умная колонка, но она, как оказывается, не такая умная, не да, умная, как хозяин,
как хозяин,
в принципе.
Да. Так. Заметьте, сам первый это сказал.
Покрасилось все можно.
Это ненадолго.
Затонировалось.
А, извини.
Да.
Это разные вещи.
Это на пару дней.
Молодость какая-то у нас умная. Короче, она не на вопрос, какая погода, включает мне долину. Погода в доме, дура такая. Такая, а? Алиса, ты у меня не совсем нормальная. Сейчас все Алисы Москвы, да.
Алиса, включи, говорит Москва.
Алиса, включи. Россябитова посоветовала гражданам России, девушкам, читать «Золушку», чтобы выйти замуж.
В этой сказке есть подробная инструкция по поиску жениха.
Это интересно.
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила главная сваха страны.
По-хорошему, девушки вместо того, чтобы накачать губы, книжки бы лучше читали, сказала она, например. Если не «Войну и мир», то хотя бы «Золушку».
Там подробная инструкция к тому, как надо выходить замуж.
«Красавица и чудовище» тоже очень умная сказка про тот внутренний мир, при котором все трындят. А внутренний мир – это единственный критерий доброта, много ли у нас добрых девушек. Вот вам все, читайте сказки.
Верьте в сказки.
Но Сибитова всегда была оригинальная. Еще вот я представляю вот это с ее акцентом вот этим вот. А читайте сказки. Ну, вот
а
это вот очень смешно.
В «Золушке»-то
я тоже чем, не понимаю.
Чем учиться? Терпение?
Какой там, какая мудрость?
Перебирать рис,
да.
терять туфельку.
Нет, да. Типа того, что терпение и труд все перетрут.
Раз.
Это первое. Второе. Жди, да тебе воздастся.
Два.
Два. Третье, что не каждая, ну, как это сказать, не уродка, а как? Не каждая некрасивая девушка, а каждая некрасивая девушка когда-нибудь станет, гадкий утенок всегда станет лебедем.
Сказка Шарля Перо «Золушка» – это волшебная, удивительная история девушки, которая благодаря своему доброму нраву и трудолюбию смогла из крестьянки превратиться в принцессу.
Прелесть.
Смысл этой сказки в том, что трудолюбие и усердие рано или поздно будут вознаграждены, каждый человек получит то, что заслуживает.
Маринка, вот мне нравится
пахать всегда. Пахать надо.
Пахать, да. Да на тебе пахать
и прилетит
надо.
Прилетит фея крёстная,
да,
и платье
да.
вам
и подарит. И даст тебе квартирку.
И все равно, видишь, должна появиться какая-то посторонняя женщина, которая помочь тебе должна, да. И с какой-то ерундой на голове.
Куда же без этого?
Что в американской, что в русской «Золушке», они все очень...
Верим в какие-то чудеса, как будто мы не сами что-то можем в своей жизни решить.
А кто-то должен помочь.
А придет какой-то волшебник в голубом вертолете, да, и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, подарит нам...
В подарок 500 эскимо.
Да.
Так, ну что, москвичка, последняя новость, отсудила у бывшего, значит, кожаное белье, собаку и Дайсон.
У бывшего кожаного.
А что такое Дайсон?
Фен, стайлер.
Это что? Это марка.
40 тысяч.
Да. Я почему-то думала машина.
Стоит.
Ну ладно. После разрыва отношений мужчина не хотел все это отдавать, тогда она подала в суд. Судья встал на ее сторону. Теперь она забрала свои вещи, вот, брендовые сумки, ну и вот как раз вот кожаное белье.
Йоркширский терьер.
По кличке Белла.
Да,
и Дайсон. Ну, радостно за нее, что сказать. Без кожаного белья же никуда. Мне всегда интересно, а кожаное белье как стирать?
Смело.
Смело?
Влажными салфеточками.
Трясающе, Гер, ты меня поражаешь каждый раз своими знаниями.
Не завидуй. Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Гера. Ол,
молодость и мудрость рядом.
Ну, вот это такая веселая тема, да, о том, что москвичка отсудила у своего бывшего
кожаное
вещи,
белье,
брендовые сумки. Переходим к теме банкротства.
Физических лиц, друзья.
Радостно.
Вот сколько ни говорят про них, вот про эти банкротства, про эти процедуры, я до сих пор не могу понять, что это такое. Угу. А, давайте об этом пораспрашиваем
нашего... Чем это
нашего,
грозит,
да.
Кто может стать банкротом?
И какие дальнейшие его, какая судьба у него? Он так и будет по жизни ходить в этой долговой яме, угу. И будет ли у него счастье в жизни этой, а?
В личной жизни.
Гера, мотай на уши сейчас, слышишь нас?
Я вот
понял?
Очень внимательно
и
слушаю.
Нашего финаналитика Екатерину Астахову послушай. И, Кать, добрый день, доброе утро.
Доброе утро, Максим, доброе утро, Марин.
Да, еще с нами новое молодое дарование, значит, Герман. Вот мы втроем сейчас.
Да,
мы его специально
день.
Посадили, чтобы добрый получился. День, да. Екатерин, ну что вообще такое банкротство финансовое? Это как это понимать?
О, это наикрайнейшая мера, на которую стоит идти, когда не можешь сам справиться со своими долгами. То есть это процедура признания банкротом человека, то есть списание всех его долгов через реализацию его имущества, отдачу частично этих долгов.
А почему она наикрайнейшая? Это что-то плохое получается, негативное?
Ну, вы знаете, например, если брать тот же Запад, например, Соединенные Штаты Америки, для них это такая история прям практически ежедневная, особенно те, кто в бизнесе работает. Тот же знаменитый Дональд Трамп несколько раз прошел через процедуры банкротства, и, как мы видим, на сегодня миллиардер и еще и политик. В России, к сожалению, или, к счастью, немножко по-другому, потому что здесь... Речь даже не о самой процедуре банкротства, а о последствиях, которые будут в дальнейшем. То есть мало того, что у тебя заберут все возможное имущество и реализуют его с молотка, по сути дела, за бесценок.
Так.
Да, но еще будут последствия, которые могут негативно отразиться. Да, например, там, ты не можешь в течение определенного времени занимать управляющие должности. Ты... не можешь заниматься бизнесом, регистрироваться как индивидуальный предприниматель. А ты не можешь там дополнительно без уведомления кредиторов и финансовых управляющих брать новые кредиты и займы.
Да и бог с ним, зато у тебя долгов не будет этого дамоклова.
А может быть, это и неплохо,
вот
да?
Вот именно, да, дамоклов меч этот висит за тобою.
Ну, здесь вопрос, кто как на это смотрит, да, то есть здесь еще такая история, что вы будете устраиваться на работу, да, ну, смотря на какую, но для некоторых работодателей это очень важно. Так как база банкротных лиц, она открытая, то иногда это является очень большим ограничением для трудоустройства. То есть работодатели рассуждают так, если человек не справился со своей жизнью, со своими личными финансами и долгами, то вполне вероятно, что он не справится со своей работой. Поэтому здесь просто служба безопасности может вас не пропустить.
Давайте начнем с самого начала. Все-таки кого могут признать банкротом?
От какой суммы долг должен быть?
Любое лицо может быть признано банкротом. От 500 тысяч рублей это через внесудебку, да, а через суд можно любую сумму задолженности провести.
Ну, то есть 500 тысяч – это когда человек кому-то должен эти 500 тысяч? Или как?
Не может их выплатить.
Да.
Ну, в смысле, нет, Катя, Марина не то имела в виду. Она имела в виду, например, я должен вот Гере, и это же не физическое физическому лицу, а я должен какому-то юридическому лицу, только тогда банкротство можно провести.
Почему? Подать может любой человек, любой кредитор, как сам человек может подать на банкротство, так, например, на вас может подать ФНС, если вы не платите, например, налоги, да, и также может подать любое физическое лицо, если у него есть доказательство, что он вам эти суммы отдавал в долг, там, расписки, там, договора займа и так далее.
Я знаю, весь процесс вот рассмотрения вот этого статуса банкротства, он длится какое-то неимоверное количество времени.
Да, Максим, совершенно верно. Так как эта процедура очень длительная. Сначала человек, это, знаете, как с разводом, да, там есть какие-то сроки, когда вам дают возможность помириться или что-то там, да, как-то...
Да,
передумать.
Включить. 3 месяца вроде.
Да. Так и здесь, да, сначала эта история, ты можешь реструктуризировать свой долг, да, подписать процедуру реструктуризации, она будет длиться до 36 месяцев. То есть ты можешь договориться со всеми своими кредиторами, что ты продлишь свой долг и выплатишь из личных доходов. То есть у тебя, например, кредит на год, но ты можешь договориться и реструктуризировать его на 36 месяцев. Угу. И таким образом отдать свои долги. Если это не помогает, тогда включается процедура и вводится реализация имущества как таковая. Да, то есть вам закрывают все доступы ко всем вашим денежным операциям, счетам, банковским картам и так далее, за исключением минимального прожиточного минимума на вас и ваших иждивенцев, то есть детей, например. Да, если есть, вам запрещают какие-либо сделки на отчуждение имущества, передачу, дарение. Ну,
квартиру не можете продать, да.
Угу. Да, вам могут запретить выезд за границу, и начинается реализация вашего имущества.
Ну, а Екатерин, маленький вопрос. А если это единственное имущество, тоже меня его продадут?
Оставить на улице?
Да, я что, останусь бомжом?
Тут интересная история. Базово закон говорит, что единственного имущества лишить не могут. Не могут лишить, например, машины, если она вам необходима для здоровья. Вы, например, инвалид там или что-то. Угу. Но если вдруг финансовый управляющий подаст в суд ходатайство о том, что ваше имущество является предметом роскоши, или оно излишне, например, вы имеете там трешку в каком-нибудь хорошем районе города, да, он посчитает, что вам достаточно и однушки, то тогда суд может признать это жилье не единственным, то есть продать эту люксовую трешку или четырешку и выдать вам... разрешить пить однушку, а разницей погасить долги.
Екатерина, Кать, можно попросить, начал пропадать звук, немножечко поменять положение телефона, тела своего, угу, чтобы мы лучше слушали.
И у меня вот такой вопрос, Кать, а можно, есть ли какие-то вообще случаи, когда выгодно признать себя банкротом?
В каких случаях? Когда вообще уже нету ни копейки?
Или таких случаев нет, лучше до последнего не признавать?
Ну, я... всегда за то, что банкротство – это крайняя мера, потому что на долгосрочном горизонте это всегда плохо. Так или иначе, это всегда плохо. Поэтому я говорю, что это всегда очень крайняя мера. Да, когда вот прям, ну вообще, да, у тебя овер долги, ты не знаешь, что с этим делать, и ты готов принять эти последствия. Ты готов будешь на то, что у тебя заберут имущество, ты готов будешь на то, что, возможно, в том числе, если ты женат или замужем, признают и солидарную ответственность вместе с супругой или супругом, да, и распространят изъятие имущества и на нее, или на него, и ограничения по заниманию должностей, по бизнесу, по возможным ограничениям в трудоустройстве.
Кать, ну а если за тобой по следу, просто не прекращая, ходят лекторы, коллекторы, да, просто лектор, не останавливаясь.
Доктор.
Да, доктор. Может быть, легче, в принципе, признать себя банкротом, чем вот это все терпеть, когда какие-то бугаи за тобой везде.
Но, вы знаете, у меня всегда позиция такая, что никто не может тебя ни к чему принудить, и излишние коллекторские агентства, они не должны этого делать. Да,
сейчас, да они должны, не должны, они все равно делают.
Кратости. Да, да, но здесь же вопрос вашего позиционирования, да, вы можете обратиться в полицию, о преследовании записать эти разговоры или снять видео и обратиться с заявлением, чтобы от вас отстали. Но все равно нужно принимать решение о банкротстве, так как это очень серьезное решение, с холодной головой, без эмоций.
Ать, вот мы приняли решение, признали себя банкротом.
Прошли процедуру.
Выплатили все долги, все, мы больше государству ничего не должны. Какие наши дальнейшие действия, и долго ли на нас будет оставаться вот эта вот тень банкротства?
Сидеть на паперте с протянутой рукой?
Ну, сидеть на паперте, наверное, вряд ли.
Так.
Но нужно понимать, да, что в в течение трех лет вы не будете занимать управляющие должности в компании.
Так, это уже наплевать, да.
То есть, наверное, грузчиком вы устроитесь, а вот директором вряд ли. Да, также в течение 5 лет вам нужно будет решать вопрос, если вы занимаетесь бизнесом, как вы им занимаетесь, потому что на вас ничего не зарегистрируют. Да, дальше вы должны понимать, что в течение 5 лет вы не сможете заново подать на банкротство, даже если наберете долгов. А, ну, а дальше живите, как жили до этого.
Ну, можно покупать квартиры, да, брать кредиты, путешествовать, выезжать за границу. Это можно будет делать сразу после снятия статуса банкрота.
А брать кредиты вряд ли, потому что кредитные учреждения, они имеют эту базу в доступе. И, как правило, хотя нет официальных ограничений, скорее всего, вам откажут.
Ну, а за границу выезжать сможем?
Выезжать за границу сможете, когда вас полностью...
А если мы купим квартиру, у нас не заберут ее?
Если вы уже прошли всю процедуру, нет.
А, все понятно.
У меня тут тоже есть вопрос, я просто все пытаюсь понять. А процедура банкротства – это что-то, что человек сам для себя инициирует, или это может быть инициировано со стороны? То есть могу я вот условно пойти там в соответствующие органы и сказать, вот Макс Челноков банкрот, сделайте с этим что-нибудь.
Капнуть.
Да.
Ох ты, зараза. Да, Кать.
Вот такие друзья, да?
Это программа с психологом мы будем обсуждать, но можем ли мы пойти и капнуть на кого-то?
Всем Бог дает коллега мне вот это.
Да, может вас банкротом признать кредитор, и банки в том числе сейчас усиленно этим пользуются, может вас признать банкротом, подать на ваше банкротство любое лицо. Кредитор тот, кому вы должны денег. Не только вы сами, но и те, кому вы должны.
Катя, еще такой вопрос от Екатерины тоже. Уточните, пожалуйста, а если сумма долга превышает общую стоимость имущества, продадут все, и должник будет еще останется должен? Или вот то, что есть, продали, и все?
Да, то, что есть, продали, и все, и после этого вам спишут все долги оставшиеся.
Ну, да, так это же хороший выход. Если уже ты вообще в долговой яме, мне кажется, это выход. Ну, хотя, вот как говорит Екатерина,
это... но с последствиями.
Ну, то, что ты не будешь занимать какую-то руководящую должность, да черт с ним, боже мой, и не хотелось бы. Зато
и кредитов больше вам, скорее всего, не дадут.
Да и ради бога.
Данил спрашивает, дайте совет. У меня мама 5 лет назад взяла кредитные карты в нескольких банках на общую сумму более 1 000 000 рублей. Все это время выплачивала, но в последнее время очень тяжело. Собственности у мамы, доля в однокомнатной квартире. И все, можно ли ей подать на банкротство? Мама пенсионер, сейчас долг где-то 700 тысяч рублей. У нас 30 секунд, Катя.
Да, нет.
Здесь скорее да, так как последствия для мамы-пенсионерки наименее, скажем так, критичны, чем для...
А пенсию не отберут у мамы?
Да ну...
Нет, пенсию не отберут, потому что это все-таки она у нас на уровне прожиточного минимума практически, поэтому нет.
Кать, спасибо огромное. Как всегда, забавно, задорно, очень по теме.
Очень забавно, да, тема веселая.
Екатерина Астахова, финансовый аналитик, была с нами в эфире.
Спасибо, Катя.
Екатерина, спасибо, до следующей темы. Пока.
Да, спасибо, ребят, пока.
Спасибо. Ну что, у нас сейчас новости, друзья. Герман Бабаян.
Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь с нами, с радио «Говорит Москва». Сразу после новостей программа «Народный адвокат. Автодела» обсуждать будем.